Роберт Луис Стивенсон. «Остров сокровищ». Перевод Николая Чуковского.
«Клянусь дьяволом, это голос Бена Гана!» – проревел Сильвер. «Правильно!» – воскликнул Морган, приподнимаясь на колени. «Это был голос Бена Гана!»
«А велика ли разница?» – спросил Дик. «Бен Ган – покойник, и Флинт – покойник».
Но матросы постарше презрительно отнеслись к его замечанию. «Плевать на Бена Гана!» – крикнул Мэри. «Живой он или мертвый, не все ли равно?»
Странно было видеть, как быстро пришли эти люди в себя, и как быстро на их лицах опять заиграл румянец. Через несколько минут они, как ни в чем не бывало, болтали друг с другом и только прислушивались, не раздастся ли опять странный голос. Но все было тихо. И, взвалив на плечо инструменты, они двинулись дальше.
Впереди шел Мэри, держа в руках компас Джона, чтобы все время быть на одной линии с островом скелета. Он сказал правду. Жив ли Бен Ган или мертв, его не боялся никто. Один только Дик по-прежнему держал в руках свою Библию, испуганно озираясь по сторонам. Но ему уже никто не сочувствовал. Сильвер даже издевался над его суеверием. «Я говорил тебе, что ты испортил свою Библию. Неужели ты думаешь, что привидение испугается Библии, на которой нельзя даже присягнуть? Как же! Держи карман!» И, приостановившись на миг, он щелкнул пальцами перед самым носом Дика. Но Дика уже нельзя было успокоить словами. Скоро мне стало ясно, что он серьезно болен. От жары, утомления и страха лихорадка, предсказанная доктором Ливси, начала быстро усиливаться. На вершине было мало деревьев, и идти стало значительно легче. Теперь мы спускались вниз, потому что, как я уже говорил, плоскогорье имело некоторый наклон к западу. Сосны, большие и маленькие, были отделены друг от друга широким пространством. И даже среди зарослей мускатного ореха и азалий то и дело попадались просторные, выжженные солнечным зноем поляны. Идя на северо-запад, мы приближались к склону подзорной трубы. Внизу под нами был виден широкий западный залив, где так недавно меня кидало и кружило в челноке. Первое высокое дерево, к которому мы подошли, после проверки по компасу оказалось неподходящим. То же случилось и со вторым. Третье поднималось над зарослями почти на 200 футов. Это был великан растительного мира с красным стволом в несколько обхватов толщиной. Под его тенью мог бы маршировать целый взвод. С моря эта сосна, безусловно, была видна издалека, и с восточной стороны острова, и с западной, и ее можно было отметить на карте как мореходный знак. Однако спутников моих занимали не размеры сосны. Они были охвачены волнующим сознанием, что под ее широкой сенью зарыто 700 тысяч фунтов стерлингов. При мысли о деньгах все их страхи исчезли. Вспыхнули глаза, шаги стали торопливее, тверже. Они думали только об одном – о богатстве, ожидающем их, о беспечной, роскошной, расточительной жизни, которую принесет им богатство. Сильвер, подпрыгивая, ковылял на своем костыле. Ноздри его раздувались, он ругался, как сумасшедший, когда мухи садились на его разгоряченное потное лицо. Он яростно дергал за веревку, поглядывая на меня со смертельной ненавистью. Он больше уже не старался скрывать свои мысли. Я мог читать их, как по книге. Оказавшись, наконец, в двух шагах от желанного золота, он обо всем позабыл. И о своих обещаниях, и о предостережениях доктора. Он, конечно, надеялся захватить сокровища, потом ночью найти Испаньолу, перерезать всех нас и отплыть в океан, как замышлял вначале. Потрясенный этими тревожными мыслями, я с трудом поспевал за пиратами и часто спотыкался о камни. Тогда Сильвер дергал за веревку, бросая на меня кровожадные взоры. Дик плелся позади, бормоча молитвы и ругательства. Лихорадка его усиливалась. От этого я чувствовал себя еще более несчастным. Вдобавок, перед моими глазами невольно вставала трагедия, когда-то разыгравшаяся в этих местах. Мне мерещился разбойник с посиневшим лицом, который умер в саванне, горланя песню и требуя рома. Здесь собственноручно он убил шестерых. Эта тихая роща оглашалась когда-то предсмертными криками. Мне чудилось, что я и сейчас слышу стоны и вопли несчастных. Мы вышли из зарослей. «За мною, приятели!» — крикнул Мерри. И те, что шли впереди, кинулись бежать. Внезапно, не пробежав и 10 ярдов, они остановились. Поднялся громкий ропот. Сильвер скакал на своей деревяшке, как бешеный. Через мгновение мы оба тоже внезапно остановились. Перед нами была большая яма, вырытая, очевидно, давно, так как края у нее уже обвалились, а на дне росла трава. В ней мы увидели рукоятку заступа и несколько досок от ящиков. На одной из досок каленым железом была выжжена надпись «Морж» — название судна, принадлежавшего Флинту. Все было ясно. Кто-то раньше нас уже нашел и похитил сокровища. 700 000 фунтов стерлингов исчезли.
Роберт Луис Стивенсон. «Остров сокровищ». Перевод Николая Чуковского. Читаем с продолжением по субботам и воскресеньям.